Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Люди, которые ничего не боятся, люди, которые живут в радости, экспериментах, путешествиях, приключениях. У нас сегодня в гостях на семейном часе протоиерей Александр Лыков и его жена красавица Людмила. И сегодня мы говорим о... вот словом «досуг» казенным этого не описать. Радость и приключения — это образ жизни этой прекрасной семьи, в которой воспитываются 6 детей, 5 дочек, сын. И вот эта семья занимается, в частности, организацией семейного лагеря. И это такой способ отдыха, который на самом деле вызывает немало вопросов и огромный интерес у всех. Вот у нас, например, да. И я так понимаю, мы с вами в наших разговорах подошли к тому, что волею Господа организовалась своего рода община близких по духу людей, ваших друзей, с которыми вы вот сейчас и организуете вот эти семейные лагеря. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно, да. Ну, вот то, что мы говорили в предыдущей части передачи, да, действительно такая была, знаете, ну...
Такой
фундамент, преамбула, да, без которой, ну, можно сразу прямо, знаете, как вот. Но я говорю, я немножко сторонник зайти издалека чуть-чуть, чтобы как-то было понятно, как вы, это вот, знаете, такой вопрос такой, как вы до такой жизни дошли? И вот мы как раз, вот, благодаря Александру вышли на такую тему, что в силу того, что мир... окружающий нас. Нельзя сказать, что он полностью враждебен, потому что если мы сейчас посмотрим вот за окна студии, видим совершенно прекрасную Москва-реку, деревья уже такие подернутые желтизной, там, а у нас сегодня последний день лета.
Саша, когда охарактеризовал ваши вот эти детские семейные лагеря, сказал, что это форма отдыха, а я сразу на Людмилу посмотрела и подумала, интересно, а для мамы 6 детей это отдых, вот подобный лагерь?
Вот, Людочка, скажи, да, тут уж я...
Надо только палатку поставить, еду приготовить, посуду помыть, а там можно отдыхать.
Где да. как вы все это организуете так, чтобы еще и отдохнуть чуть-чуть?
Ну, ситуация такая. Вот батюшка рассказывал про то, как, когда мне было 15 лет, он приехал в деревню. Вот прям за 30 секунд эта деревня, дом в деревне принадлежал моей крестной в глуши, и я там воспитывалась, ну, на лето приезжала, на месяц, на два, с 15 где-то до 20 лет. Вот, там, значит, русская печка, глушь, грибы, земляника, и никаких друзей у меня там не было. И я, по сути, вот гуляла по лесам и полям, впитывала эту атмосферу, читала Тургенева, Толстого, Достоевского, в общем, все такое было воздушное, красивое вокруг меня. И когда вот мы поженились, мне было 19 лет, батюшке 25 лет, и батюшка заговаривал о том, на самом деле, чтобы куда-то переселиться в деревню, значит, своим трудом кормиться, о священстве там еще никаких разговоров. Разговоров не было, это его уже, когда владыка благословил, как-то само собой разумеющийся этот вопрос стал. Вот, я говорю о том, что я впитала вот эту красоту природы, одиночество, и до сих пор у меня, если я не прогуляюсь где-то километра 3-4-5, то у меня и день, не день, правда. То есть это и во время
фантастика.
Этой прогулки, нет, правда.
И под дождем, и под снегом.
Под дождем, нет, под дождем, под снегом это сырость, холод, нет, не хотелось бы. Но если погода позволяет, я даже могу... поставить будильник на час раньше, ну, чтобы вот место, чтобы в течение дня было место этой прогулки. И, соответственно, кислород к мозгу приливает, и всякие мысли разные приходят. Вот, и, ну, значит...
Вот в чем секрет,
оказывается. Секрет только в том, например, когда я была в декрете после второго ребенка Варвары, я каждый день ходила на лыжах по 8 километров. И такие мысли ко мне, значит, приходили, вижу, горельник лежит, бревна. Ну, я тогда не знала, что из горельника ничего не строят. Ну, в общем, я организовала всех своих друзей, нам эти бревна с батюшкой, они на москвиче вытаскивали крюками из леса, дети катались на бревнах, в общем, такой драйв был интересный, и построили баню мы. Ну, стоит эта баня, на самом деле, ничего из горельника. Нормально. Я к тому говорю, что приходят разные мысли. Вот в одну из прогулок мне пришла мысль, а почему бы нам не организовать семейный лагерь? У нас тоже все у нас на Владыке вот как-то завязано. Он нам благословил купить дом на Куликовом поле. Причем мы думаем, ну, купим, деньги мне за декрет дали, вот ровно столько за пятого ребенка, чтобы хватило на покупку этого дома и там земли. Потом мы еще до 1,5–2 гектаров земельки докупили у государства. Ну, так, на всякий случай, чтобы было. Была возможность, совершенно это все недорого. Вот даже кто интересуется, каждый человек имеет право гектар земли купить. Ну, где она, конечно,
у государства,
у государства, да, угу. где это...
По государственным ценам.
Да, доступно. Вот, и дом получился большой. Ну, то есть мы купили, вернее, маленький домик и поняли, что нам там некомфортно.
Тесно.
Тесно, да. 6 детей и няня у нас еще. То есть без няни, если честно, мы никуда не выезжаем. Сейчас вот уже дети подрастают. Можем себе позволить. Раньше нет, потому что это все заканчивается депрессией у мамы. То есть вот секрет еще заключен в помощницах. Не шучу, потому что если мне скажут, что мама там начинает 4 детей, одна с чем-то справляется, и у нее прекрасное настроение, то ли она где-то этот ресурс черпает, но, скорее всего, он скоро закончится. То ли у нее есть скрытые помощники, и она это не афиширует. Вот, и мы решили построить дом, новый дом, и, о чудо Божие, дядя Юра, батюшкин дядя, нам при своей жизни дал наследство 2 раза, он 2 траншами такие нам переводы делал, да, и мы, совершенно не надеясь вот на то, что он нам что-то даст, начали стройку, и, ну, думаем, как-то чего-то там с Божьей помощью на несколько лет растянем. И получилось так, что мы дом за 2 года буквально построили. Причем, можно я скажу, да, батюшка в это время там куда-то ездил на какие-то регаты, в то время как он ездил, ну, по своим там делам общественным. А я вот со строителями это все договаривалась, и он в очередной раз приедет спустя там месяц или два.
Проинспектировать.
Ой, дом фундамент стоит. Стоит.
А фундамент
о,
стоит.
Сруб о, сруб поставил. О, на следующий год внутренняя отделка, лестница. Как здорово. Ой, как классно-то. Да-да-да, так это и было. И вот смотрю я на этот дом, думаю, так, что это он пустует? Потому что взрослые дети уже сказали... Не надо нам здесь, нам неинтересно, мы, значит, со своими знакомыми хотим, а маленьких детей надо как-то развлекать. И вот мы решили пригласить друзей.
И развивать.
И развивать, да, наполнить дом. И пригласили специалистов, тоже друзей, пригласили вожатых, совершенно гениально, у нас был один вожатый, а другими вожатыми были наши дети старшие.
То есть они в итоге тоже привлеклись.
Да, они привлеклись, мы их привлекли. Им тоже стало интересно, потому что друзья к ним приехали. То есть не обязательно маленькие у нас люди были, но и взрослые.
Тусовка появилась.
Тусовка. Потом совершенно у батюшки совершенно фантастические друзья там с гитарами, с кострами, со всеми делами. И наши старшие девочки общаются вот с этими друзьями семейными, с их женами. В общем, как-то все переплетается. Тусовка еще там. Вот, что у нас теперь конкретно, что у нас в лагере? Первое, у нас самое интересное, это ночная игра. Когда детей будет в час ночи, ну, взрослый, значит, там, вожатый.
Так.
Какой-то интересный сюжет, например,
заранее,
там,
как, да.
Сюжет такой был в первой смене, что князь Егайло, значит, пошел в обход, там секретный документ спрятал там-то, надо его найти, обезвредить, таким образом помочь нашим воинам, значит, в борьбе. С темником Мамаем. И вот детей будет, причем 5 минут отводится на побудку. Не хочешь, спи дальше. Ну, завтра будут тебе рассказывать, как было круто.
Будешь кусать локти.
Да, будешь кусать локти. Ну, значит, в первой смене все вышли. Я, например, на мне было 6 слоев одежды, потому что мы стоим, ну, дом у нас на берегу Непрядвы, и хоть июль был жаркий, а ночи почему-то были холодные. Шапки, значит, надели на себя. Ну, и вожатый, значит, что он делал? Вожатый это наш не спал. Он поставил палаточку, разложил костер, и вот ночью выходишь, а где-то там костер, и задача детей выкрасть из этой палатки секретную карту. Вот, секретная карта была.
А дети на команды разбиты, или они одна команда?
Нет, они одна команда, но их ловят литовцы. А литовцы это мы были, взрослые. Причем, если шапку сорвал с головы, то тебя убили. Мы сначала не знали, как в эту игру играть. Нам вожатый не сказал, он говорит, ловить. Но мы их сразу отловили, шапки сорвали. А дети говорят, что, серьезно уже идти спать? Игра закончилась? Мы говорим, ну да. А вожатый говорит, нет, ну давайте еще, может быть.
Пусть не будут легко ранены.
Пусть у них будет, нет, вторая жизнь. Мы им даем вторую жизнь. И тут мы поняли, что их ловить не надо очень сильно, а надо так, ого-го-го-го. из-за куста и делать вид, что они убежали. Ну, как будто мы их не заметили. В общем, как-то так. Очень было интересно.
Так выкрали в итоге планки.
Выкрали. А дети, а мы думаем, что дети вокруг нас бегают, бегают, думаем, какие-то дети недогадливые. А оказывается, они действительно разбились на команды. А вот, по-моему, Феодосий, значит, он пошел выкрадывать...
Ваш сын.
Да, мой сын. По-моему, он пошел красть эту карту, а те были...
Отвлекали внимание.
Отвлекали, и они вокруг дома кругами бегали и кричали. Вот, ого-го-го-го, тоже кричали. Вот, это первая такая вот активность, самая запоминающаяся. Потом у нас была «Королевская ночь». Когда мы... У нас еще в этот день отключили электричество, была гроза. В общем, все познали, как это в доме. У нас дом со всеми удобствами, хоть в деревне, в глуши, но со всеми удобствами. Тут и отключили электричество из-за грозы. И все говорят, мамы, ну что же, ну помыться мы не сможем вечером. Я говорю, ну вы не то, что помыться не сможете. Вам придется периодически, так сказать, и вообще
в поля идти.
В поля ходить в течение дня, оставшегося вечера и ночи. А там грязно, у нас чернозем. Я говорю, вот вы хоть познаете жизнь деревенскую, как тут люди-то жили. Вот. Ну и «Королевская ночь» у нас такая была, что сначала к нам приезжал специалист из фольклорного коллектива «Веретенца» в Москве, самый выдающийся фольклорный коллектив, все наши дети туда ходят. Вот, и приезжала девушка, она была носителем народной, в частности, курдской культуры. Вот, и этнографические песни мы пели, отдельно мамы пели и плясали в полях прям засеянных.
А где вы этих специалистов берете? Это через знакомых?
Ну,
узнаете, что вот есть человек,
да.
Он готов приехать?
У нас дети занимаются.
Нет,
вот
на самом деле, моя дочь может быть на самом деле таким носителем вот этой вот курдской культуры. То есть они занимались веретенцы, а моя дочь вообще, мы ездим на фестиваль «Семейный круг» Полина Александровна Лыкова.
Да. Старшая.
И, да, старшая. И 3 года назад она выиграла венец. Вот скромно так я говорю.
На смотринах Петровских.
Да, есть такое мероприятие, Петровские смотрины.
Да.
И она выиграла венец. Ну, то есть это вот фольклорное этнографическое мероприятие, где готовят невест и смотрят, не какая она там в песне и пляске, а какая она в...
В хозяйстве,
в труде, в вышивании, в рукоделии.
А там, да, там огромное количество стекается, ну, практически со всей России, там из Питера, из Вологды, там из Новгорода, там из Новгорода-Великого, там из Москвы. И поэтому в силу того, что вот мы об этом говорили, что, да, что мы находимся в каких-то в таких, как сказать, тусовках таких,
ну, в социуме, в некотором, вот, узконаправленном.
Этнография, как правильно сказать?
Фольклорно.
Фольклорно, да. Вот. И поэтому завязывается знакомство, и то, что интересно и востребовано, и когда ты знакомишься с человеком, потому что так он кажется недосягаем, где-то его смотришь по телевизору где-то, там какой-нибудь гусляр там известный, который по всему миру, и оттуда вот он сидит, а можно ли к вам там как-то, да пожалуйста, как мы познакомились, это я немножко у Леточки возьму, чтобы она передохнула и подумала, что о чем дальше сказать. Вот мы как с Сергеем Николаевичем Старостиным познакомились, и это тоже
на встрече. Я еще подумала, наверняка Сергей
Старостин, конечно. Совершенно нашу жизнь, вот электроугленскую, в то время совершенно перевернула.
Да и жизнь нашей семьи, она
что
изменила
случилось?
В сторону фольклора направо.
Да, да, и мы, что случилось? Меня мой знакомый священник пригласил к себе на храм этот, он такой стоит на границе Владимирской и Московской областей, это вот Богородское Благочение, это Сергий Радонежский, Новосергиево, да. Вот, приехать на ансамбль «Сирин» послушать. Ну, почему не послушать? Великий пост, там они великопостные песнопения пели, там духовные стихи. Мы приехали, с Сиридом приехал Андрей Котов, руководитель. Мы к нему, знали, что у них проект «Душеполезные песни». Есть такой, существует с Леонидом Федоровым из «Опциона», Сергей Старостин, там, не помню, там Сережа Клевенский, по-моему, там, ну, кто-то вот, и Андрей. Вот, а вы скажите, а мы робкие такие, вот как я сейчас сижу перед вами, очень робкие. Я говорю, скажите, пожалуйста, а возможно ли, чтобы вот вы с этим проектом приехали в «Электроугли» к нам? Они говорят, а почему нет, давайте, телефоны, все.
В «Электроуглях» фестиваль «Троица»,
вот,
все живое.
Вот все, вот я рассказываю, да, о том, что, как это все начинал. И вот это наше участие в концерте в качестве пассивных, как сказать, слушателей привело к тому, что мы стали активными делателями впоследствии. А Андрей Котов нас познакомил с Сергеем Старостиным. И вот так вот постепенно, вот то, о чем Людочка говорит, Да, то, о чем Людочка сейчас рассказывает. Вот так это все как-то вот зарождается. Я думаю, как и у вас тоже это происходит. Извините.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. У нас в гостях протоиерей Александр Лыков и его жена Людмила, организаторы вот такого невероятного детского отдыха. И знаете, отец Александр, готовясь к нашей беседе, мы, естественно, какие-то вопросы здесь писали. В частности, вот я сейчас смотрю с изумлением на очень скучный вопрос. «Миссия православного лагеря — это духовное преображение ребенка. Слушаю вас и понимаю, что этот вопрос никак не коррелируется с тем, что вы рассказываете. Концерты, путешествия, ночные игры, приключения».
«Королевские ночи».
«Походы, «Королевские ночи», поход. Да, да,
«Пицца,
да,
в русской печи».
«Пицца в русской печи».
Да, очень хорошо получается.
Это у вас в доме русская печь?
Да, ну вот почему я про свою крестную говорю? Потому что, когда я к ней приезжала, я 2 месяца жила и спала на печке. Причем, когда она ее топила, было очень жарко, но я спала. Кирпичики, одеяльце, простыночка, и я там. И, конечно же, когда мы этот новый дом построили, мы решили подарить детям сказку. Ну, поскольку мы, естественно, все выросли и воспитаны на русских сказках, и своих детей тоже стараемся воспитать на русских сказках, ну как же, дом без печи. И, в общем, мы раздухарились, даже 2 печи дома построили. Одну русскую, другая такая обычная, которая отапливает другую часть дома. Вот, и мы там, конечно же, готовим. Готовим пироги, ватрушки.
И национальную русскую пиццу.
Да, и национальную русскую пиццу. Открытый пирог. А, ну, по сути, как бы кулебяк открытый получается. Да, ну и вот в этом году уже перешли на первые горячие блюда. То есть вот осваиваем потихонечку, очень быстро и удобно.
Свои рецепты или тоже приглашаете как каких-то специалистов?
Нет, свои рецепты, конечно.
Здесь уже каждая мама может сама мастером выступить.
Вот нет, когда мастер-класс проводит,
мастер-класс
конечно,
там
творчество
как?
Там нет при.
Ну,
нет
замешиваем
предела.
Тесто в хлебопечке, уже, ну, обычное самое тесто, и уже детям даем. Мама в основном, ну, участвует постольку, поскольку.
Мама у вас, кстати, там сколько? Вообще, сколько семей вы вот так собираете?
Вот, семей мы собирали, 5-6 семей, но могли бы еще там 2-3 семьи принять в палатках. Ситуация такая, что все хотят жить в доме, и никто не хочет жить в палатках. Несмотря на то, что Тульская область, это почти что юг, это 300 километров южнее. И там жара такая вот хорошая,
да,
стоит.
Да, мы читали, у нас в Москве появилось немало этих, да, знаешь, друг Тулы тоже юг.
Тут а, да-да-да, да, я видела
щиты,
такое, видела. Да-да-да-да-да. Вот, ну, было у нас где-то 5-6 семей, и пара семей приезжали, они уезжали там на несколько дней. Значит, еду мамы сами не готовили. То есть у нас концепция такая, чтобы мамам дать, ну, отдохнуть.
Немножко,
но
да.
Тем не менее.
Так вот откуда берется отдых мамы.
Да-да-да-да-да. Да, mm-hmm. И у меня даже в Инстаграм фотография есть такая, когда закрытие смены, мы пустили с детьми, с девочками в парикмахерскую, сфотографировались и написали. Во время первой смены мы не устали, а наоборот отдохнули. Это действительно так. Повар есть, вожатые есть, приглашенные специалисты есть. Нет, ну я, конечно, с 7 утра до 11 вечера что-то делала, то есть я была в гуще событий, проводила мастер-классы, но тем не менее вот эти дети все не висели на мне и от скуки не томились, а они были все время в какой-то активности, в движении, походное дело изучали, там палатки ставили, в подвижные игры играли, вожатые им про святых читал, про полководцев. Первая смена у нас была для мальчиков, а вторая смена и для девочек, и для мальчиков. Ну, в общем, очень было интересно, мне понравилось.
Я хочу подчеркнуть, что речь не идет о каком-то официальном лагере или зарегистрированной юридической организации и прочее. Нет, это просто несколько семей, единомышленников, собираются
верно.
Вот в одно время, ну, в одном
друг
месте.
Друг к другу в гости приезжали.
Да, вот вы нас приглашаете с Александром в гости. И Папун говорит, ну вот еще там, и еще кого-то приглашаете.
И
вот
вожатых пригласим,
не только ваша
и повар
семья.
Заодно.
Да, и кто-то, да, кто-то помогающий, кто-то, да.
А не задумывались о том, чтобы поставить это все на какие-то официальные рельсы? Зарегистрировать себя как-нибудь как досуговый детский центр.
А зачем?
Ну, у нас пока на самом деле, может быть, и надо будет зарегистрироваться, но пока.
Что-то, наверное, должно развиться. Вот надо понять, как это все. Да,
пока. Зачем? А я вот сейчас сижу и думаю, что вот, например, я знаю 2-3 семьи, которые бы с радостью влились бы вот в этот отдых, приняли бы участие в организации, приехали бы туда. Я думаю, что они даже готовы были бы жить в палатке. Вот. А однако, вот, наверное, они не знают, куда обращаться, потому что это просто друзья. Нельзя же просто напроситься в друзья вот так вот. А напроситься семьей в семейный лагерь можно.
В этом смысле.
Да,
в этом
ситуация
смысле.
Такая, что действительно мы приглашали друзей или друзей друзей. Вот у нас одна чудесная семья появилась, Екатерина с Михаилом. Передаем вам привет. Вот, это как раз друзья, друзья друзей. Но мы, конечно, да, приглашаем единомышленников, и я создала даже в Инстаграм аккаунт, называется «Женский клуб», клуб или по фамилии Людмила Лыкова можно
а
найти.
Почему женский? А почему не детский? Почему не семейный?
Сначала думала семейный, а потом, нет, потом решила переименовать в «Женский круг». Потому что как-то в основном женщины договариваются и
пока мужчины в регату уходят.
Пока мужчины решают задачи вселенской важности,
женщины строят дома, договариваются, создают.
На самом деле отдых женщин тоже немало важен, и от ресурса женщины зависит жизнь семьи, я так считаю. И на эту тему мы с женщинами тоже говорим. Вот я сейчас
под ресурсом женщины что вы понимаете?
А под ресурсом женщины я понимаю ее физическое состояние, ее настроение, ее вовлеченность в семью. У меня, например, бывают такие моменты, не перестаю об этом говорить, когда я просто ухожу ото всех там на полдня, на день, на два, ложусь в кровать, и уже вот мое окружение, и в частности Феодосий, зная это, мне еду в кроватку приносит. То он блинчики принесет, и вообще он меня в эти каникулы каждый вечер мне задает вопрос: «Мама, что тебе принести на завтрак?» И представляете, счастливую
прекрасно.
Маму...
Настоящий мужчина.
Да, настоящий мужчина.
Правильно воспитанные дети – залог отдохнувшей мамы.
Да-да-да. Вот. А на самом деле я сейчас обучаюсь на курсы Алены Лебедевой, послеродному восстановлению женщины. И,
а вот почему женский клуб? То
да, есть, да.
Мужчин
вот
вы не восстанавливаете
женский. После Нет, рода. Но мужчин мы восстанавливаем в течение лета, а женщин мы восстанавливаем круглогодично. И я с радостью помогаю мамам, у которых есть какие-то вопросы, проблемы вот в послеродовый период и не в послеродовый период. Всегда вот даже батюшка мой телефон раньше давал, я звонила и с удовольствием консультировала мам по
ну да,
разным вопросам,
люди,
по детско-родительским, материнским. Ну да, по вопросам грудного вскармливания, какой-то там диеты, сейчас вообще чума 21 века, анемия у женщин, женщины недокормленные в основном, прикажущимся изобилие в магазинах.
Это их сознательный выбор, они специально не доедают, я следил.
Неправда.
Можно не доедать белковую пищу, а можно не доедать там что-то другое, поэтому...
Белков я ем очень много. Не слушайте, это муж переживает просто.
У меня вопрос к отцу Александру вот сейчас. Я так понимаю, детей много, дети разные. И в разной степени, простите мне это определение, воцерковленные. В разной степени. И вы как бы наблюдаете за тем, как, вот скажем, если есть круг таких воцерковленных детишек, и не воцерковленных. Насколько им комфортно вместе? Потому что это такая очень своеобразная атмосфера. Это первый момент. И второй момент. Вот проведя вот такое лето, как меняются дети? Духовные и физические метаморфозы ребенка, изменения в результате такого отдыха.
Да. Ну, давайте, наверное, с первого, да, вопрос. Ну, то, что касается нашей семьи, скажем, то, что касается нашей семьи, конечно, дети очень разные, характерные, у них особенности у каждого свои. Но дело в том, что вот я могу сказать на примере своей семьи, в которой я родился и вырос. Дело в том, что когда человек, вот мы, дети, с детства видим молящихся родителей, не ставящих нас на молитву, а просто молящихся, нас благословляющих, утром и вечером, это причем до самого исхода моих родителей жизни это было, даже когда я стал священником, мама и папа меня всегда по старой вот, привычке, такой по старому обычаю, всегда благословляли, и это было настолько естественно, что когда я пошел, да, получив такую, как сказать, закваску, и пойдя в школу, в 75-м году я поступил в первый класс и столкнулся впервые с тем, что оказывается, то большинство меня окружающих ребятишек совершенно или там не имеют представления о Боге, но не из церковных семей. Для меня это было очень странно. Мне казалось, что весь мир живет, во всяком случае, я не могу, знанием о Боге, о том, что у меня не было сомнений никогда, что Господь сотворил мир. Для меня это настолько было естественно. Мама, да, и нам, когда представляли в то время верующих людей, как людей костных, темных, недалеких, а мама, у меня кандидат наук, у меня имеет множество авторских свидетельств. Папа всю жизнь проработал тяжело ездил в машиностроении, там ездил на Уралмашзавод. То есть люди, вот я видел окружение моих родителей, и я видел, что это не какие-то тупоголовые люди, а это совершенно нормальные, там, ну, как, ну, средний, как мы называем, класс, там, интеллигенция такая, вот. И поэтому мне было странно, о ком они говорят, каких там показывают, каких-то сумасшедших действительно старух, каких-то там черно-белые эти были фильмы, вот атеистические такие, где вот и трясущие старухи, значит, и на фоне храма там они трясутся, там, и вот это верующие люди. У него мама не тряслась, как старуха, она пела, знала все арии, романсы, и папа писал совершенно дивные стихи, хотя он они оба технари. Так вот, дети наши, они тоже, я очень надеюсь и вижу, что они видят, как мы с Людочкой молимся. Конечно, мы их не, сейчас уже, ну, такое время, что тогда боялись просто нас, видимо, как-то вовлекать в это родители, чтобы мы там что-то в школе не сказали и, в общем, не сообщили бы, куда надо там родителям на работу. Поэтому нас в этом плане с сестрой не трогали. Мы вот, да, мы в этом плане детей трогаем, то есть мы их, ну, как сказать, призываем к молитве. Да, ну, призываем. Но дело в том, что тут как нитка-иголка в верующей семье. То есть родители в храм и дети в храм. Иголочка в храм и дети в храм. И поэтому мы в этом плане не разделяемся. И из положительного момента я могу сказать, что старшие дети, которых мы уже, как сказать, вот так вот не привлекаем, они уже сами ездят в храм. Вот они ездят из, там, вот из области, там ездят в храм московский, и вот эти наши старшие девочки, Поля, Варя, и Анечка к ним уже приступает. Малыши пока с нами, вот, и поэтому в этом плане пока все, не знаю, что будет дальше. Я знаю, что в священнических семьях бывает, ну, и в семье верующих бывает очень по-разному. Дети отходят от веры, и я знаю такие семьи, где неверующие, там бывает у священника даже бывает супруга неверующая. Так я тоже знаю такие ситуации.
Хотя вот, дети. Да.
Вот. Это то, что касается первого вопроса. А то, что дети, скажем, которые наших детей окружают, вот не церковные, это совершенно не мешает общаться, потому что круг интересов всем комфортно. Настолько разный. Настолько разный. И вот дети мои любят очень Гребенщикова, там старшие, и поэтому тем масса, помимо религиозных, масса тем, где мы можем
найти
вот
точки соприкосновения. Это верно. Прекрасно.
Ну вот благодаря вам совсем скоро на Светлом радио появится не семейный час, а семейный день, потому что час нам определенно недостаточно для того, чтобы обо всем поговорить. Если вы хотите каким-то образом пообщаться, задать вопросы, узнать больше о том, чем занимается семья протоиерея Александра Лыкова, заглядывайте в женский круг Людмилы Лыковой в Инстаграме. Это вот хороший способ выйти на этих прекрасных людей. Мы благодарим клирика храма Преображения Господня города Жуковский протоиерея Александра Лыкова и его красавицу жену Людмилу за этот прекрасный час. Спасибо вам большое.
Спасибо вам спасибо. Огромное. Спасибо да, вам огромное. Спасибо.
В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев. До свидания.
Всего доброго.
С Богом. До свидания.
Семейный час на радио «Вера».